«Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня власти не только приветствуют воссоздание старых советских трактовок некоторых исторических событий, но и все более нетерпимыми становятся к политической сатире. Авторитарное государство отличает от государства демократического прежде всего реакция власти на критику со стороны обычных граждан. Чем более нетерпимыми в этом отношении становятся власти, тем больше шансов у населения оказаться в государстве, где игнорируются основные права и свободы человека. Сегодня за политическую сатиру можно, нет, пока не попасть в тюрьму, но расстаться с внушительной суммой денег. Подробности в рубрике Олега Панфилова «Власть и пресса».
Одна из самых коротких сказок Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля» стала ярким примером политической сатиры. Написанная более 130 лет назад, история о том, как маленький мальчик не побоялся сказать то, о чем боялись все подданные короля, может быть примером не только свободы слова, но и крайней глупости власти, обижающейся на мнение. Политическая сатира в России всегда была преследуема, за исключением, пожалуй, нескольких лет при предыдущем президенте России, когда на телевидении работала программа «Куклы», а также Хрюн со Степаном, чья извительность была пресечена при новом президенте Владимире Путине. Борис Ельцин, как и всякий человек, конечно, обижался на сатириков, но не преследовал, а его окружение понимало, что выборная должность – имеет право на критику, поскольку публичная политика именно так и оценивается. Прошло время, исчезли с экрана куклы. Хрюн и Степан известны только читателям «Новой газеты», а новое окружение короля, простите, президента Путина, старается пресекать всякие попытки оценить его поступки языком сатиры. На языке современных законодателей это действие еще может оцениваться как политический экстремизм. 24 октября журналист Рахманьков был приговорен Ивановским мировым судом к штрафу 20 тысяч рублей за публикацию статьи «Путин как фаллический символ». Статья была опубликована в интернет-газете «Курсив», после чего Ивановской областной прокуратурой по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти» было возбуждено уголовное дело. На связи по телефону из Иванова Владимир Рахманьков и его адвокат Михаил Смирнов. Владимир Владимирович Рахманьков, скажите, пожалуйста, зачем вы написали эту статью?
Я написал ее случайно. Было сначала послание президента Путина, а потом, буквально через 2-3 дня, в Ивановском зоопарке начали удивительным образом плодиться разнообразные животные, о чем последовал пресс-релиз из Ивановской мэрии. Я сопоставил эти два события и совершенно случайно написал статью. Вот, собственно, и все.
Ну, а судьба кукол Хрюна со Степаном вам ни о чем не говорила, что сейчас критиковать власть, а тем более языком сатиры, ну, мягко говоря, опасно?
Положа руку на сердце, скажу вам, что я как-то даже совершенно об этом не задумывался. Теперь задумываюсь.
То есть вы прекратите писать?
Нет, теперь уже не прекращу, но буду более осторожен в выборах, может быть, тем или хотя бы в написании определенных конкретных фамилий.
Что-то я сомневаюсь, но прежде чем задать вопрос адвокату, я хочу вас спросить, а что происходит с вашим сайтом? Почему провайдер отказывается в его поддержке?
Провайдерами, которыми я, услугами провайдеров, которыми до сих пор пользовался, они находятся в Иванове, на них, на всех вот уже третий, у меня провайдер прекратил со мной деловые отношения. На них оказывает давление власти. То через прокуратуру, как в первом случае, то через ФСБ, как в двух следующих.
Михаил, да. Смирнов, вы адвокат, который смело взялись за защиту такого не очень удобного подозреваемого, а потом уже и подсудимого. В чем вы видите смысл этого судебного процесса?
В данном случае для меня смысл этого судебного процесса, как и любого иного процесса, это защита гражданина, защита журналиста. Я защищал Рахманькова Владимира от обвинения по статье 319 Уголовного кодекса. Сторона защиты привела ряд доказательств, указала на ряд несоответствий при расследовании дела, при сборе доказательств, при выдвижении обвинения, направлении дела в суд. Однако позиция стороны защиты была судом оценена не в нашу пользу. доказательства, которые представляли мы, признаны недопустимыми, неотносимыми. Кстати, по поводу доказательств. Из приговора следует, что статьи Шендеровича и Панфилова, которые были приобщены стороной защиты, содержат в себе оценку указанных авторов. Однако в них высказано субъективное мнение в отношении статьи Рахманькова «Путин как фаллический символ России» и мнение относительно уголовного преследования Рахманькова. Они являются недопустимыми, неотносимыми и недостоверными доказательствами, поскольку это всего лишь частное мнение, а не общественное. Вот я постарался ответить на вопрос, что для меня представляет работа по данному делу. Это такая же работа, как и по любому другому. Защита гражданина от обвинения, которое я искренне считаю несоответствующим законодательству.
Я попробую уйти от вашего юридического языка, задать вам вопрос, как уроженцу страны под названием Советский Союз. Мы с вами все помним, как преследовались люди за политические анекдоты. И можно себе представить, что какое-то количество людей рассказывает анекдоты о президенте Путине. И эти анекдоты очень быстро распространяются, и, наверное, быстрее, чем количество посетителей сайта «Курсив». Скажите, вы ощущаете политическую подоплеку в этом деле?
Да, я ощущаю политическую подоплеку и могу объяснить, почему. Сторона защиты в ходе расследования уголовного дела, в ходе судебного процесса указывала на то, что у стороны обвинения не имеется ни одного доказательства, что статья Рахманькова негативно воспринята кем-либо из граждан России либо за рубежом, и общественное мнение данную публикацию осудило. Мы просили представить хотя бы одно доказательство, кому бы данный, ну, в кавычках, анекдот, данное произведение художественно-публицистическое не понравилось. Мы так и не получили ни одного доказательства негативного восприятия этой статьи. Отсюда я делаю вывод. При отсутствии доказанности вреда, причиненного статьей Рахманькова, при полной недоказанности неприличной формы данной статьи, имеется своего рода политическая установка. Это мировосприятие прокуратуры, не основанное на собранных имеющихся в деле доказательствах.
А следствие и суд настаивали на том, что Владимир Владимирович Рахманьков оскорбил именно Владимира Владимировича Путина. Ведь там в статье слово, из-за которого разгорелся этот скандал, не имеет прямого отношения к президенту.
Ой, давайте не будем уходить, мягко говоря, в лингвистические дебри. Дебри, потому что для многих научные вопросы являются весьма спорными и смутными, филологически и лингвистически. Давайте исходить из здравого смысла. Сторона защиты указывала, что любое уголовное дело, как правило, за редким исключением, имеет две стороны. Это сторона, совершившая деяние, и сторона, потерпевшая деяние. Мы просили указать, кто же от данного деяния претерпел конкретно. Прорывалось в ряде процессуальных документов, что пострадавшее от статьи Рахманькова лицо – это президент России, однако ни у следствия, ни у суда не хватило решимости назвать вещи своими именами, дать юридическую формулировку, что потерпевшим по этому делу является президент. Окольными юридическими терминами обошли этот вопрос. Однако из всего следует, что пострадавшим от деяния лицом, подчеркиваю, пострадавшим, а не потерпевшим, является другой Владимир Владимирович.
Следователь мог использовать или применить, как вы говорите, юристы, статью Уголовно-процессуального кодекса для того, чтобы примирить стороны?
Следователь конкретно ответил на данный вопрос, что в его обязанности якобы не входит принимать меры для примирения сторон. Я поясню более конкретно. В своем допросе Владимир Рахманьков собственноручно записал: «Прошу предоставить возможность помириться с потерпевшим». Мы не указывали фамилию, имя, отчество и должность этого потерпевшего, на что следователь Ивановской областной прокуратуры дал ответ на 7 строчках, что Рахманьков просит возможности помириться с президентом. И далее указал на то, что следователь не обязан принимать меры для данного примирения.
Спасибо, Михаил. И последний вопрос к вам. Какие ваши дальнейшие действия?
В вступил в законную силу. У нас есть время для обжалования. С приговором суда сторона защиты не согласна. Мы планируем подать апелляционную жалобу в ближайшее время.
Спасибо. Владимир Владимирович Рахманьков, что бы вы сказали своему тезке, если бы действительно следствие применило бы эту статью Уголовно-процессуального кодекса?
Во-первых, я бы у него спросил, читал ли он статью. Если бы он ответил утвердительно, я бы у него, естественно, спросил, ну и как. И в зависимости от того, как бы он на это ответил, то уже дальше события бы и развивались.
Владимир, тем не менее, ваше будущее как журналиста, оно имеет перспективы, и что вы скажете по поводу того, что происходит в журналистском сообществе Иваново, как они относятся к вашей работе?
Перспективы, я надеюсь, у меня хорошие, несмотря на то, что я испытываю на самом деле сейчас давление со стороны именно ивановских властей. Именно ивановских, это я подчеркиваю. С другой стороны, как раз наоборот, коллеги по работе и коллеги из ивановского журналистского сообщества, в общем и целом, меня поддерживают, понимают, даже где-то пожимают, условно говоря, руку. Но, с другой стороны, они воздерживаются, чтобы меня поддерживать в своих средствах массовой информации, постольку-поскольку портить отношения, опять же, вот с областной властью. Я их понимаю, и никаких претензий ни в коем случае к ним не высказываю. А в частной жизни, в частных беседах, они высказывают мне поддержку.
Спасибо. Это был Владимир Рахманьков, автор статьи «Путин как фаллический символ», за которую его недавно судили и приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей. Он говорил с нами по телефону из Иваново, и из Иваново же по телефону говорил его адвокат Михаил Смирнов.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Качество жизни – это не только...